В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 29 декабря, и в ближайший час говорим о таком. Сегодня Украина должна передать сепаратистам 15 пленных. В Донецке задержали по подозрению шпионажа гражданина Украины Леонида Сычева.
Сказал, что для этого надо написать подписку о сотрудничестве.
Как выстроена система власти в группировке ДНР?
В Донецке и в Луганске вы уже не увидите людей ни с автоматами, ни даже в форме военной.
В студии мы поговорим о феномене успеха клубов-переселенцев по итогам первой половины украинского чемпионата и года в Еврокубках. Парадоксально, но после переезда из родных городов донецкий «Шахтер», «Олимпик», а также луганская «Заря» показывают лучшие результаты, чем до начала конфликта на Донбассе. В студии главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков, а также по скайп-связи гендиректор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов. Друзья, как думаете, в чем секрет успеха клубов-переселенцев? Дело в падении уровня чемпионата Украины, тренерской работе или в том, что подросли молодые футболисты. 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, я знаю, что у тебя есть отличная новость для шахтеров.
Да, Министерство энергетики выделило деньги на оплату долга по зарплате, но там не все просто. Об этом подробнее через пару секунд. Россия незаконно удерживает на своей территории не менее 17 человек и не соблюдает принцип Минских соглашений об обмене всех на всех. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, распространенном сегодня. При этом в ведомстве подчеркнули, что Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политзаключенных. Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении своих соотечественников. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое ранены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, пророссийские сепаратисты 50 раз открывали огонь в сторону позиции вооруженных сил Украины. Нарушение режима тишины зафиксировано во всех направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении найгарячіше было на дальних підступах до Кримського, у станиці Луганській та на північ від неї. На Донецькому напрямку ворог активно обстрілював українські позиції практично уздовж усієї лінії фронту. Вчора дві третини ворожих обстрілів на Маріупольському напрямку прийшлися на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Дебальцево, Донецка, Саханки. Луганские сепаратисты заявили о 8 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Генпрокуратура составила уведомление о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с группировкой ЛНР нескольким бывшим луганским чиновникам. В частности, подозрения будут предъявлены бывшему народному депутату Сергею Горохову, бывшему председателю Луганской областной госадминистрации Валерию Галенко, его первому заместителю Евгению Харину, экс-городскому главе Луганска Сергею Кравченко, а также его первому заместителю Манолису Пилавову. Всех их подозревают в пособничестве захвату зданий и госучреждений в Луганске, умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, сотрудничестве с незаконной организацией ЛНР и госизмене. Подозрения составили в рамках расследования дела против другого экс-депутата от регионалов Александра Ефремова. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выделило более 100 миллионов гривен на погашение задолженности по заработной плате шахтерам госпредприятий «Лисичанск-Уголь» и «Первомайск-Уголь». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. При этом, по информации ведомства, по состоянию на сегодня сумма задолженности шахтерам на госпредприятии «Лисичанск-Уголь» составила 147 миллионов гривен, а на «Первомайск-Угле» 57 миллионов. В начале ноября, напомню, замминистр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время рабочей поездки в Луганскую область обещал погасить задолженность по зарплате всем шахтерам Луганщины до конца текущего года. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 30 декабря, на Донбассе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 1 до 4 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Передача Украины сепаратистам 15 пленных должна состояться на КПП «Майорск». Это подтверждают обе стороны конфликта. Ранее об освобождении 15 человек в качестве жеста доброй воли сообщала представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Накануне сепаратисты передали Украине двух пленных женщин. Обмен состоялся между Донецком и Макеевкой. Также в группировке ДНР заявили о готовности обмена по формуле 690 сепаратистов на 47 пленных украинцев. Прямо сейчас нам стало известно, что передача пленных уже происходит. О ней нам расскажет Алексей Куделя, который сейчас находится на КПП «Майорск» и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер. Прямо сейчас, действительно, в эти минуты мы находимся уже за КПП «Майорск», ближе к передовым позициям. И как раз в эти минуты здесь масса средств массовой информации и... Вот я вижу, проезжает мимо как раз автобус с людьми, которых сейчас вот-вот, прямо в эти минуты высаживают из автобуса и передают в противоположной стороне.
Алексей, расскажите, что там происходит? Действительно ли там 690 сепаратистов, 47 пленных украинцев, 15 пленных? Какое количество людей?
Какое количество людей находится на сопредельной территории, мы не знаем. В автобусе, который сейчас пересекает нулевой блокпост, находится 15 человек, которых украинская сторона передает противоположной. В основном здесь находится 6 женщин и 9 мужчин. Пообщаться с ними нам пока не удалось. Однако мы их видели. У них неплохое настроение и, в общем-то, вид достаточно здоровый.
То есть непонятно, кто они такие, чем они занимались, просто вы по половому признаку, да, внешне их рассмотрели, и все?
По внешним признакам совершенно неизвестно, кто эти люди, однако советник главы СБУ Юрий Тандит говорит, что эти люди были осуждены и амнистированы за тяжкие преступления против Украины, однако неизвестно, держали ли они в руках оружие и есть ли на их руках кровь.
Последний вопрос, Алексей. Когда может завершиться этот обмен? Известно ли это? То есть это буквально произойдет с минуты на минуту или может что-то задержаться?
Обмен происходит прямо сейчас. Сейчас эти люди выходят из автобуса. Насколько готова противоположная сторона их принимать, нам здесь неизвестно. Очевидно, что сейчас офицеры соответствующих спецслужб будут вести переговоры на предмет того, действительно ли та сторона готова принять этих людей.
Будем следить за развитием событий. Если обмен таки состоится, мы обязательно вам об этом сообщим. С нами на прямой телефонной связи с КПП «Майорск» был наш корреспондент Алексей Куделя.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В группировке ДНР заявляют о задержании гражданина Украины Леонида Сычева по подозрению в шпионаже. По заявлению так называемого Министерства государственной безопасности, задержанный собирал и передавал СБУ данные о передислокации наемников и их техники. Сепаратисты утверждают, что Сычев, цитирую, добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ. Подробнее об этой ситуации нам расскажет корреспондент, мой коллега Александр Демченко. Он в гостях в студии. Привет, Александр.
Привет. Действительно, информация об этом задержании Сычева появилась на сайте так называемого МХБ ДНР. Там указываются подробности о том, что якобы Сычев добровольно сотрудничал с СБУ, написал подписку в СБУ и передавал данные, правильно было сказано, о перемещении техники, но кроме того и о расположении в самом городе Донецке учреждений группировки ДНР. Также опубликовано видео допроса Сычева, на котором он рассказывает, каким именно образом он якобы был завербован.
Мы пришли в координационный центр пропуска делать. И когда уже все документы сдали, он меня завел в кабинет. Ну, всех там заводили. Вот. И он мне сказал, что этот процесс может затянуться на очень долго. Вот. Но можно убыстрить процесс. Вот. И сказал, что для этого надо написать подписку о сотрудничестве. Тогда пропуска можно будет получить немедленно. На что я и согласился.
СБУ, отмечу, эту ситуацию пока не комментирует, но вот правозащитник Валерий Новиков из Луганского правозащитного центра «Альтернатива», который занимается как раз-таки людьми, которые находятся в заложниках, так называемых подвалах ДНР и ЛНР, говорит, что данные, которые звучат в таких допросах, лучше не воспринимать серьезно, скорее всего, они получены под давлением.
Мы опрашиваем сейчас людей, уже очень много опросили тех, которые там находились. Очень много случаев, когда просто приезжали, давали текст, и они просто абсурдный текст, который не соответствует действительности, и они просто вынуждены для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, читать этот текст, заученные фразы и так далее.
Александр, скажи, а вот что-то известно об этом человеке, Леониде Сычеве, может быть, в интернете, кто он, собственно, такой?
Судя по всему, это просто обычный гражданин, который никак не был отмечен там какой-то деятельностью общественной, как это бывает, и так далее. Ну, просто он был задержан, скорее всего, его, пользуясь как раз-таки тем, что он обычный гражданин, и попытались такую ситуацию создать, что он просто завербованный человек, завербованный СБУ, якобы.
Будем следить за развитием этой ситуации. Спасибо. Со мной в студии был мой коллега Александр Демченко.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим феномен успеха клубов переселенцев. Это «Шахтер», «Олимпик» и «Луганская Заря». Как ни странно, но после начала военного конфликта они показывают гораздо лучшие результаты. Ну, некоторые клубы не гораздо лучше, но такие, как «Олимпик» и «Заря», действительно лучшие результаты, чем до начала военного конфликта на востоке Украины. О том, почему, мы поговорим с главным редактором еженедельника «Футбол» Артемом Франковым. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Также по скайп-связи с нами гендиректор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Друзья, здравствуйте вам отдельно, да.
Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. 0800 300-403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, высказывайте свое мнение, почему клубы-переселенцы так успешны, по вашему мнению. Вот такие вот варианты вам предложу, что это хорошая тренерская работа, что это общее падение чемпионата Украины, уровня игры футболистов, или что-то еще. Вот звоните к нам в студию, высказывайте свое мнение, можете задавать экспертам свои вопросы. Артем, вам вот тоже адресую этот вопрос. С чем вы связываете? Я понимаю, это все объединить во что-то одно нельзя, но тем не менее.
Почему же нельзя? Как раз я бы учитывал сразу несколько факторов. Разумеется, нужно начинать с самого позитивного, что это действительно умелый менеджмент, который, разумеется, не сводится к одному главному тренеру, хотя имя, фамилия Верни Дуба звучит очень громко, а сейчас он еще и заработал определенную европейскую популярность после того, как Заря, я считаю, успешно проявила себя в групповом турнире Лиги Европы, и только определенная неопытность игроков помешала взять гораздо больше очков и серьезно побороться за выход из этой группы. Действительно, команда выглядела в высшей степени достойно. И главное, есть же классическое выражение «стабильность признака мастерства», Заря именно это демонстрирует. Вот «Олимпик» действительно поднялся в этом году, и, наверное, падение общего уровня нашего чемпионата, от исчезновения «Металлиста», откат таких клубов, как «Днепр» и «Карпаты», безусловно, он играет в этом плане на руку. То есть здесь я бы, может быть, об «Олимпике» говорил вот в этом факторе. К «Заре» это, наверное, неприменимо. Потому что сказать, «Заря» чудесным образом ухитряется, теряя одних ведущих игроков, находить других не менее сильных, и тут, конечно, всем у них можно поучиться. Ну, «Шахтер» — это вообще отдельная тема, о которой, наверное, нужно отдельно говорить.
Можно сказать, что «Олимпик» занял место, грубо говоря, «Днепра» или «Металлиста», да? И вот если так грубо сказать.
Ну, это, наверное, будет слишком грубо и неуважительно по отношению к достижениям самого клуба, к Роману Санжару, к Вадиму Гильзину. к руководству этого клуба, а потому что они действительно делают. Так фактически команда, она и в Донецке было тяжело болельщиков собрать из-за наличия под боком раз «Шахтера», два «Металлурга» Донецка. Это третий клуб из Донецка, да? А в Украине у них тоже, ну, пойди найди болельщиков. Они, если «Шахтер» имеет популярность, как ни крути, по всей Украине, потому что он в течение нескольких лет, во-первых, своими успехами, а во-вторых, целенаправленная маркетинговая политика этих болельщиков себе создавал, то «Олимпик», разумеется, ничего, никаких таких капиталов не имел, и тем не менее держится на таком вот уровне, так что отдельно хочется говорить о силе команд, а не о слабости нашего чемпионата. Потому что, понимаете, мы уже слабостью нашего чемпионата сами себя уже убедили и не ходим на него смотреть. Потому что мы уже настолько продолбили сами себе и своим друзьям, своим родственникам череп по этому поводу, что не надо смотреть украинский футбол.
А что, не слабый чемпионат?
Да вы поймите, как это. Если человека 100 раз назвать свиньей, то на 101 раз он захрюкает. Это поговорка антипод той самой, что сколько раз не говори, халава рту слаще не станет. Но как раз если заниматься таким аутотренингом долго, а главное, когда руки опускаются, и ты уже ничего не хочешь в этой ситуации делать. Как тогда тебе работать? Не бывает безнадежных полностью ситуаций. Футбол не может дойти до нуля. Он все равно будет жив, потому что это вечная игра, это уже, возможно, тут какие-то философско-лирические такие соображения, вот, но нам нужно непрерывно трудиться и ни в коем случае не отчаиваться, не верить, что ситуация безнадежна. Рано или поздно она изменится, экономическая ситуация, рано или поздно подтянемся. Мы все время должны видеть эти плюсы, что наконец-то бюджеты клубов нормализовались, мы уходим от этой проклятой финансовой гонки вооружений, явно завышенных зарплат, явно завышенных расходов клубов. Мы делаем ставку, наконец-то, на своих футболистов. Они видят, что этот шанс есть. Более-менее футбол, несмотря на то, что доходы вроде бы упали, но во многих клубах они, по крайней мере, стабильные. Это стабильное место работы. Многие клубы научились понимать, что не нужно делать высокие зарплаты, лучше сделать их побольше премиальные. Чтобы даешь результат, забил мяч нападающий, получи. Выиграли, получите. Набрали очки, получите.
То есть приспосабливается чемпионат к таким экономическим условиям, которые сейчас
происходят. Совершенно верно. Более того, я наблюдаю, мы привычно говорим только о клубах премьер-лиги, хотя нужно смотреть на первую, вторую лигу, где ряд клубов, они более финансово стабильны. Вот сейчас мы еще продолжаем переживать крайне вот такой вот болезненный процесс, когда клубы с раздутыми бюджетами испытывают невыносимые трудности. Но сейчас, к сожалению, Днепровский Днепр – это, конечно, классический пример, и пример, ну, очень печальный. То есть я не вижу никакого выхода из ситуации, потому что предположить, что на какой-то наш клуб вдруг нападут в лесу большие деньги, и он не сможет отбиться, ну…
Сергей, давайте к вам обратимся. Чем вы объясняете успех, в частности, своего клуба, да, и вообще всех клубов переселенцев? В чем видите причины?
Это не причина, наверное. Это результат той длительной работы. 7 лет мы пришли вот, в ноябре в этот клуб. И Вернедуб работает 7 лет. Первые 2 года он был вторым тренером или помощником Чанцев. И 5 лет он уже главный тренер, потому за это время с тем тренерским коллективом, который тоже как бы мы не разбрасываемся кадрами, и теми поставленными задачами, и пониманием, когда мы их можем достичь, вот в таком плане мы шли к этому. То есть это не появилось вот так, благодаря тому, или вопреки тому, что команда вынуждена была покинуть город прописки, покинуть Луганск. То есть мы, может быть, чуть-чуть быстрее мы достигли того успеха в силу вот тех всех причин, о которых говорил Артем и вы, что да, экономическая ситуация, да, война, да, начинают клубы пропадать очень сильные. Сначала это «Металлист», сейчас вот непонятно, что с Днепром делать. Да, к нам более богатые, более финансово успешные клубы перестали ездить сильные легионеры, потому, естественно, появилась возможность у украинских футболистов доказать свою профессиональную пригодность. Это вот все вместе. Наверное, если бы мы были в Луганске, может быть, и результаты были бы лучше.
А вот расскажите, пожалуйста, про то, как вам тренируется в Запорожье. Есть ли у вас там, собственно говоря, мест для тренировок? В чем хуже, ну вот конкретно, что команда сейчас тренируется и играет не дома? Как вам Славутич Арена и так далее?
Ну, Славутич-Арена – это прекрасный стадион, уютный, именно вот стадион для чемпионата Украины. Для международных матчей уровня Лиги Европы или Лиги Чемпионов, конечно, он не совсем приспособлен. Хотя можно что-то изменить. Да, первые 2 года, мы здесь уже 4-й год, мы находились здесь по соседству с металлургом запорожским. У них была база. Естественно, у нас были проблемы с тренировочными полями. Сначала мы такой стадион городского подчинения «Титан». Вот и много сделали на этом стадионе для того, чтобы он был более-менее нормальным. Потом договорились с заводом «Коммунар» и взяли этот стадион, много сделали на нем и тренировались все время на нем. Сейчас, когда «Металлург» прекратил свое существование, мы арендуем базу, много денег тратим на это, но сделать нечего. И перевезли сюда, у нас в Кременчуге был дубль, Ю-19, перевезли их сюда и уже как-то вместе здесь удобнее для всех. Главный тренер видит свой резерв, ну и мы можем контролировать, как же они там работают и играют.
Сергей, есть ли какие-то неудобства? Чего вам не хватает в Запорожье? Или все в порядке?
Нам не хватает дома. Конкретно мне, но я думаю всем остальным, которые у нас, в принципе, все сотрудники клуба, они жители Луганска. Естественно, у них там остались квартиры, близкие родственники. То есть не хватает дома.
Напоминаю, на студии главный редактор еженедельника футбола Артем Франков, а также по скайп-связи гендиректор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов. Мы говорим о феномене успеха клубов-переселенцев. В чем причина? Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Артем, к вам такой вопрос. Если сравнить, вы вот такой известный в Украине эксперт по футболу, сравнить клубы-переселенцы по уровню вот нынешних состояний, по уровню каких-то клубов в Европе, мире, с чем вы их сравнили?
Ну, смотрите, начиная с «Шахтера», мы можем говорить, что «Шахтер» видится одним из фаворитов Лиги Европы. И он этого не скрывает, что он должен... Его цель – играть в минимум в финале этого турнира. А более того, «Шахтер» обладает достаточно высоким рейтингом. То, как он разгромил своих соперников, пусть не самых сильных соперников по группе, но, тем не менее, он их, что называется, вынес на лопате.
Сейчас и лидер это, таблица.
Ну, сейчас они сейчас вышли в плей-офф. Впереди очень непростой соперник, испанская «Сельта». В чемпионате Украины они оторвались на 13 очков, действительно демонстрируя очень хорошую, в то же время зрелищную, красивую, такую вот добротно-бразильскую атакующую игру. Клуб, то есть команда выглядит хорошо. Такое впечатление, что сгладились первые шероховатости, когда на место Мерчи Луческу пришел молодой португальский специалист Пауло Фонсека. Некоторые реформы его не удались, где-то он отступил, прочувствовал эту команду лучше. И, возможно, я думаю, что это пошло на пользу.
Вы не считаете провалом, что «Шахтер» в Лигу чемпионов не пробился?
Нет, безусловно, это провал страшный. Это для клуба было огромным ударом. Потому что, во-первых, ничто не предвещало совершенно. Соперник был явно по зубам, по рукам и по ногам. Первый матч был уверенно выигран. И на каком-то этапе «Шахтер» сам уверовал в этот успех, видимо, преждевременно. Однако пока он не дает оснований предполагать, что эта ошибка может повториться. Единственное, я скажу, что чтобы у нас не вздумали недооценивать, любой испанский клуб – это очень сложно. «Сельта» из Вига обладает достаточно нестабильной игрой, достаточно слабой обороной и так далее. Но мы будем играть с ними в феврале, когда команда находится далеко не в идеальном состоянии. Это традиционная проблема всех советских, потом украинских команд и так далее. У «Шахтера» есть опыт преодоления этого синдрома. Его весенним даже не назовешь, его полузимним называть. Тем не менее, вот такая вот перспектива. Я пытаюсь осторожно подходить, чтобы не было никаких шапкозакидательских.
Так, а вот смотрите, это вы говорите о том, что как себя позиционирует сам «Шахтер», да? То есть вот такие амбиции. Как вы оцениваете его вот уровень, да, его амбиции сыграть, по крайней мере, в финале Лиги Европы, ну вот объективности, посмотреть на соперника?
Давайте говорить, что все-таки Лига Европы – это второй Еврокубок, это второй без вопросов всех. Вот он по деньгам он уступает где-то в 3-4 раза Лиги Чемпионов. Я думаю, что по чисто футбольным чертам, особенно после того, как туда высаживается десант тех, кто занял третье место в группе Лиги Чемпионов, он не так уж сильно уступает, но все-таки уступает. И, разумеется, Лига Чемпионов – это более престижный турнир. Опять же, ни в коем случае не принижая достижения «Шахтера». Но это флагман. Сейчас это флагман. Плюс видно, что у них поставлена игра. Просто вот люди настолько там притертые друг к другу. Сейчас мы задаемся вопросом, что будет зимой? Отпустят ли Тайсона? Это может очень серьезно на команду повлиять. Сейчас ушел Селезнев. уходит Эдуардо, а нужен нападающий, судя по всему. Какова будет сейчас селекция «Шахтера»? А смотрите, ведь на определенном этапе «Шахтер» вообще отказался от приобретения игроков. То есть никаких легионеров, то есть никаких бразильцев. Может быть, сейчас, когда определенная стабильность появилась, когда клуб планирует переезд в Харьков, где уже успокоилось, то есть это нельзя было сделать в 2014 году, сейчас есть основания предполагать, что «Шахтер» туда переместится. Я не знаю, поступило ли уже официальное разрешение проводить матч с «Сельтой» в Харькове, то есть поменять стадион по ходу сезона, в принципе, это запрещено правилами УЕФА, но я здесь не вижу причин именно из-за особенного положения «Шахтера», клуба-переселенца, клуба без дома, без родного дома, ну, или дома, который отделен непреодолимым кордоном, ну, я думаю, что УЕФА в этой ситуации входит в положение. И «Шахтер», при всей благодарности ко Львову, а я думаю, что «Шахтер» все равно будет говорить только хорошие слова львовянах о поддержке, и мы эту тему вообще оставим, тем не менее, в Харькове он найдет более благодарную аудиторию.
А давайте все-таки вот уточним, с чем вы связываете вот возможные слухи, да, сейчас о том, что вот еврокубковые матчи «Шахтер» будет проводить в Харькове, не в Львове. Чем в Львове плохо?
Объясняю, своя аудитория. Дело в том, что только, насколько я знаю, это еще во время матча «Шахтер-Динамо» приводили цифры, что только официально зарегистрированных переселенцев из Донбасса в Харьковской области более 300 тысяч человек. Это все целевая аудитория «Шахтера», это не Львов. То есть львовяне не секрет, они поддерживали хорошо, прекрасно поддерживали «Шахтера» во время еврокубковых матчей, однако «Шахтер» вправе рассчитывать на большую поддержку во время матчей чемпионата Украины, потому что и когда «Шахтеру» приходилось играть со многими командами, с «Днепром», с «Динамо», во Львове он не играл дома. Ну, это, безусловно, это констатация факта. Ну, болельщика же не переделаешь абсолютно. Вот. Были там определенные шероховатости в отношениях. Плюс «Шахтер» еще в 2014 году, насколько я знаю, планировал переехать именно в Харьков. Но тогда сработали две причины очень жестко. Во-первых, Харькову запретили принимать международные матчи из-за близости
военных действий.
Вторая причина была то, что опасались вернуться туда бразильские легионеры. Для того, чтобы убедить легионеров вернуться все-таки в страну, вернуться в украинские чемпионаты, что здесь стабильно, нужен был Львов. По крайней мере, можно было на карте показать, смотрите, мы вот тут, а горит вот там. Сейчас вроде бы, ну, после того, как «Шахтер» сыграл с «Динамо», «Шахтер» сыграл с «Карпатами» в Харькове, когда все это прошло благополучно и почувствовали движение аудитории навстречу, то я думаю, что уже и бразильцы однозначно считают, что этот переезд нужен. Как он, когда конкретно он будет осуществлен, и весь ли клуб сразу же переместится из Киева? Вообще, понимаете, когда клуб живет в одном месте, то есть он живет в Киеве, а играет в Львове,
в другом городе, это
кошмар, мягко говоря, осложнение. То есть, разумеется, команда, клуб стремится к тому, чтобы жить и играть домашние матчи в одном и том же месте. Харьков сейчас под это, ну, знаете, хотя бы методом исключения подходит, потому что можно сколько угодно провозглашать лозунг, что мы хотим вернуться, но давайте исходить
из реальности,
из вот этой точки там реалий.
Сергей, к вам вопрос. Напоминаю слушателям, с нами на по скайп-связи гендиректор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов. Вы заявляли о том, что, говорили о том, что «Заря» тоже не будет играть в выездные матчи еврокубковые в Одессе в следующем сезоне. А где вы тогда будете играть и почему вы вот приняли такое решение?
В Одессе мы не будем играть, потому тот уровень взаимоотношений, который у нас сложился с клубом «Черноморец», ну, как бы сегодня, может быть, еще не время об этом говорить, он нас не устраивает. То есть уровень ответственности и работы по проведению подобных матчей и окончательных взаимоотношений по расчетам, конечно, ну, я не знаю, я бы назвал это, ну, я потом уже, как мне посоветовали с президентом, мы обсудим этот вопрос потом, и, скорее всего, будем подавать в суд на что нам будет.
То есть, грубо говоря, дорого, да, Сергей?
Вопрос не в том, что то, что дорого, это дорого. Но там договор был так заключен, нас взяли за одно место и прижали. Мы уже не могли поменять еще один раз город. УЕФА просто бы нас не поняла. Мы вынуждены были там играть. Потому мы были поставлены в очень невыгодные и кабальные условия. Но даже эти условия клуб «Черноморец» не выполнил.
Куда? Вероятно, что вы в Харьков можете тоже поехать.
Я в эти матчи играть?
Еврокубковые
матчи. Я не знаю, это будем разрывать. Вы же знаете, мы хотели играть матчи изначально на Олимпийском, на Государственном стадионе. Но там какой-то хитрый договор, когда клуб «Динамо», используя его только лишь 4 раза в месяц,
оплачивая 4 эти дня, это предыгровой игровой день, каким-то образом запрещено другим командам играть. Хотя стадион полностью государственный. Нормальная собственность.
Скажите, ну, а в вашем вот таком отношении к Одессе сказали все-таки вот эти болельщицкие неприятности и на стадионах, и на улицах, то, что безопасность, к сожалению, не была обеспечена во время ваших поединков?
То, что касается болельщиков, вообще нет никаких претензий. А то, что случилось на улицах города, ну, это, как бы, наверное, фантики по сравнению с тем, что случилось в Киеве. На матче Лиги чемпионов.
Прервемся буквально на одну минутку для короткого выпуска новостей. Для вас прочитает Егор Устинов.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Следователи Службы безопасности Украины сообщили завербованному экс-полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены. Об этом говорится в сообщении ведомства. В СБУ заявляют, что имеют неопровержимые доказательства того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, а также занимал там одну из руководящих должностей. Накануне Служба безопасности также обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены. На контрольном пункте пропуска въезда-выезда Майорск начал работать новый логистический центр. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрибский. Он рассказал, что работы по обустройству центра еще ведутся, но он уже начал работу. Отличительная особенность нового центра – его создает не власть, а предприниматели Бахмутского района. Напомню, логистические центры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда создаются для того, чтобы жители неподконтрольных территорий могли купить или более дешевые, или дефицитные товары и продукты питания. Государственное предприятие «Лисичанск Уголь» получило 110 миллионов гривен для погашения задолженности работникам по зарплате. Об этом сообщил директор Департамента регионального развития и инфраструктуры Луганской обладминистрации Сергей Шелест, передает «Остров». Также сегодня распоряжением министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика выделены средства в размере 41 миллион предприятию «Первомайск Уголь». Таким образом, оставшаяся сумма задолженности перед шахтерами составляет 37 миллионов гривен на предприятии «Лисичанск Уголь» и 28 миллионов «Первомайск Уголь». Ранее министр Игорь Насалик в ходе личного визита на Луганщину пообещал погасить задолженность по зарплате перед шахтерами Луганской области до конца текущего года. Краматорск получил новую коммунальную технику, пассажирские автобусы и троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета. На ее приобретение из государственного бюджета было потрачено более 32 миллионов гривен. Автопарк коммунальщиков, в частности, пополнился грейдером, который используется для дорожных строительно-ремонтных работ и может быть задействован в уборке улиц от снега. Также город приобрел 8 тракторов, новый мусоровоз, автовышку для обслуживания городских линий электропередач, автобусы, которые в качестве коммунального пассажирского транспорта будут курсировать параллельно городскому трамваю и троллейбус. Сейчас вся техника проходит обкатку и регистрацию в соответствующих государственных органах.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, как организована система власти в группировке ДНР и как режиссеры налаживают отношения между детьми и военными. Мы возвращаемся к общению в нашей студии, мы обсуждаем феномен успеха клубов переселенцев. Это «Шахтер», «Заря» и «Олимпик». Почему они выступают чуть ли не лучше, чем до военного конфликта на Донбассе? У нас в гостях главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков, а также по скайп-связи гендиректор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов.
Я бы хотел обратить ваше внимание еще на два клуба. Во-первых, совсем недавно Ильичовец Мариупольский тоже был клубом-переселенцем, потому что в Мариуполе не рисковали играть. Однако Первая лига голосованием клубов ПФЛ решила, что пусть Ильичовец играет у себя дома, и эта команда, играя у себя дома в Мариуполе, сейчас уверенно лидирует в чемпионате Первой лиги, стремясь к повышению в классе. То есть ее достижение тоже заслуживает быть отмеченным. Команда Александра Севидова движется наверх. А также я отметил бы героическую команду «Авангард Краматорск». Это наша территория, но это территория приграничная. И вы можете представить, ну, хотя бы сколько там военных находится. Там достаточно сложно просто с подбором игроков в селекции. Очень часто эта команда заявляла на матче 15-16 человек. То есть, не добирая заявку, тем не менее, она имеет позитивный баланс, идет 9-й в первой лиге. И, ну, как говорится, мало кого отпускает. То есть бьется героически. Вот на эти команды я бы обратил внимание. И, наверное, великая сила футбола, знаете, еще в чем заключается? В чем их фактор чисто психологический? Они сосредоточены на футболе. Они сосредоточены на футболе, наверное, сильнее, лучше, преданнее, самоотвержение, чем многие домашние клубы, те, кто имеет возможность играть у себя дома. Вот этот вот я бы учел психологический, наверное, фактор. Правда, не знаю, согласится ли со мной уважаемый собеседник.
Давайте спросим, Сергей, согласны?
А с тем, что клубы, которые не имеют возможности играть дома, они больше сосредоточены.
Или у которых
для них футбол, возможно, больше значит что-то. Вот чем...
Не думаю, что все так просто, как вы говорите. Я все-таки считаю, что все те успехи, которые они закладывались не вчера. Это длительный путь, которым шли команды. И может быть, что не сложись так ситуация в стране, они были бы еще лучше.
Сергей, вот такой сразу к вам вопрос. Вы знаете о том, что происходит сейчас в Луганске? Вся ли команда переехала? Что с вашим инвентарем, тренировочной базой, стадионом «Авангард»? Вот группировка ЛНР сообщает, что там у них играет тоже какой-то клуб «Заря». Что это за клуб?
Ну, какой клуб играет там, я не знаю. Стадион, я был в мае там. Стадион, трава зеленая. То, что были там попадания от мин, они отремонтированы. Базы нет, база сгорела. У нас было тренировочное поле на поселке Юбилейный. Ну, оно просто заросло. Еще было пару полей, вот, на которых... Ну, я не думаю, что это уже можно назвать футбольными полями.
То есть у вас не та ситуация, которая у «Шахтера», у которого там все остается в идеальном состоянии, и вот просто нет. Приезжай и тренируйся.
А мне интересно, нет, кстати, база «Шахтера», на что же пострадала? В нее пару снарядов попали, восстанавливали ли это здание?
Вроде бы...
То есть стадион «Авангард», он пригодный, там, я насколько знаю, какие-то матчи проводятся на нашем искусственном поле, которое рядом со стадионом, там тренируются дети и наши школы, которые там как бы есть, и другие дети тоже тренируются, ну и говорят, проводят какие-то матчи. Я ни разу ни на одном матче не был, вот, хотя последний раз я был в мае месяце в Луганске.
Андрей, к вам вопрос, если коротко. Вот такая тенденция появляется, да, вот «Заря», возможно, будет проводить свои Еврокубки в Харькове, «Шахтер» в Харькове. Как-то можно это дело обобщить? Получается, что клубы-переселенцы как-то не концентрируются в самом крупном центре Восточной Украины. О чем это говорит?
Ну, во-первых, они ориентированы прежде всего на Восточную Европу. Ну, давайте говорить на именно Восточную Украину, я хотел сказать. Восточная Европа, разумеется, тоже подходит в данной ситуации.
Это нормально.
Это больше их аудитория, это соседи. В конце концов, действительно, в последнее время, я точно знаю, харьковские болельщики были, ну, я не беру ультрас, это особая позиция абсолютно, они были достаточно предрасположены к «Шахтеру».
Лояльны.
Да, хорошо, да, употребим этот термин «лояльно». Думаю, что они будут лояльны и к «Заре», ну, и, в принципе, кто бы ни играл сейчас в Харькове по той простой причине, что Харьков – сирота, Харьков лишился своего клуба, своего маяка.
Это будет праздник, в принципе.
Да, но, разумеется, куда больше они мечтают о том, чтобы кто-то совершил это чудо и восстановил «Металлист». Но, как видите, клуб есть, команды нет. То есть там вообще совершенно беспросветная, очень печальная ситуация. Ну, что делать, свято место пусто не бывает.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я сам вот в Макеевке.
Говорите, Сергей.
Мне бы хотелось бы, чтобы «Шахтер» наш донецкий играл в Мариуполе. Вот так.
К сожалению, там, наверное, нет условий для этого, да, нет стадиона, подходящего для Еврокубка.
Вопрос, да, совершенно верно. То есть, во-первых, в Мариуполе я сомневаюсь, что разрешат проводить Еврокубки. Это раз, вместимость там гораздо меньше. То есть, возможно, это было бы хорошо, разумеется, это было бы хорошо для мариупольцев, но тут мариупольцы, давайте говорить, у вас есть своя команда, у вас есть кому отдавать, нести свои симпатии. Кстати, насчет тут подсказали вы, совершенно справедливо, я не забыл упомянуть, команда «Макеев-Уголь», она в свое время тоже переместилась, это тоже команда переселенец, она очень удачно, правда, сумела найти друзей в Никополе. Сейчас клуб «Никополь» – это фактически, да, бывший «Макеев-Уголь», но они, их там приняли как родных, и они очень довольны, что они нашли этот, это место. Ну, а «Никополь» – это в высшей степени футбольный город, и ему тоже нужна своя команда. Вот они сейчас выступают во второй лиге. Вообще, конечно, если присмотреться, сколько клубов мы потеряли из-за этих вещей, сколько ушло на это денег, сколько ушло сил, нервов. Ну, конечно, человеческая кровь все равно ее никакими деньгами не искупишь. Но, тем не менее, это очень больная, болезненная история, которую когда-нибудь надо будет целую летопись вот этого переселенчества, футбольного переселенчества написать.
Сергей, к вам последний вопрос, очень коротко. Амбиции вашего клуба, на что вы рассчитываете вот в чемпионате Украины и в Еврокубках?
Ну, в чемпионате Украины мы рассчитываем на один из комплектов медалей, однозначно, это на сегодня цель всех футболистов. Но в Еврокубках, там ведь многое зависит, если мы туда пройдем, от жребия.
Я думаю, что Заря еще планирует побороться за второе место, за лигочемпионское место с киевским «Динамо». И это, пожалуй, главная интрига, наверное, второй части чемпионата. Я вижу так.
Будем следить за развитием событий, болеть за клубы переселенцев. У нас в гостях был главный редактор еженедельника футбола Артем Франков, а также по скайп-связи гендиректор футбольного клуба «Заря» Сергей Рафаилов. Прямо сейчас в обзоре прессы. Каков прогноз по Донбассу на 2017 год? И есть ли шанс на диалог Украины и США с новым президентом?
В ситуации с Донбассом в следующем году ничего не изменится. Такой сценарий прогнозирует газета «Дзеркало Тижня». И дело даже не в безальтернативности Минска. Дело в том, что не менять ничего – самый оптимальный вариант для всех. Что касается так называемой элиты ЛДНР, то этим людям не нужны изменения. Они на самой вершине, и любое движение будет означать движение вниз. Местные, что ж, за 2,5 года войны патриоты из оставшихся в большинстве своем убеждены в том, что так называемые ЛДНР – это уже навсегда. Все остальные давно нашли себя в других областях Украины. Политики в стране война. Именно так часто объясняют тарифы, дороги, курс доллара. Все это в окопах. Ищите, мол, все где-то там. И ручьи контрабанды берут начало где-то в столице, прежде чем стать целым морем на войне. Петр Порошенко собирается в феврале следующего года встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Он отмечает, что у Киева есть осторожный оптимизм в отношении следующего американского лидера. Эту информацию подтверждает и заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, пишет газета «Киев-Пост». Елисеев, как отмечает издание, также прокомментировал и телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Трампом, который состоялся 15 ноября. Беседа тогда прошла на фоне опасений о том, что новая американская администрация может оставить Киев наедине с конфликтом на Донбассе и прекратить поддержку, сосредоточившись на улучшении отношений с Россией. По его словам, новоизбранный президент США интересовался ситуацией на Донбассе. Уже сам факт этого разговора является доказательством того, что Трамп готов развивать двусторонний диалог, сказал Елисеев. Но, как отмечает издание, чиновник добавил, что не хотел бы делать далеко идущих выводов, пока Трамп не принял присягу президента. Так называемая МГБ ЛНР выложила видео, взятого в заложники луганского блогера Геннадия Беницкого. Этот факт анализирует ряд украинских изданий. В частности, в так называемом Министерстве госбезопасности ЛНР заявляют, что блогер подозревается в распространении экстремистских материалов в интернете. СМИ отмечают, что Геннадий Беницкий не скрывал своих проукраинских взглядов, активно писал о жизни Луганска на своей странице в соцсети Facebook и действительно иронизировал о так называемом главаре ЛНР Игоре Плотницком. Также Беницкий критиковал представителей так называемого ополчения ЛНР, в частности, за пристрастие к спиртным напиткам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не приехал на состоявшийся в Санкт-Петербурге 26 декабря саммиты Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности. Хотя российская сторона постаралась максимально смягчить ситуацию на демарш белорусского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Белоруссию ближайшим союзником и партнером России, это уже не первый за последние месяцы случай, когда Москва и Минск обмениваются выпадами. У двух стран накопилось немало претензий друг к другу, и экономических, и сугубо политических. Что происходит? Вот как анализирует нынешнюю обстановку в российско-белорусских отношениях политический обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
А с чем можно связать вот такую действительно демонстративную реакцию? Потому что она как бы характерна вот в этом контексте только для белорусского руководства. Нельзя сказать, что со всеми членами Евразэс у Москвы все время идеальные, так сказать, тишь да гладь взаимоотношения. Но, тем не менее, вот так резко себя повел именно Лукашенко.
Это особенность двусторонних отношений, возможно, особенность и личности Александра Лукашенко, его такой фирменный стиль дипломатии скандала. Можно вспомнить очень много подобного рода конфликтов и газовых, и продовольственных, и информационных. Можно вспомнить, например, как в 2004 году, когда отключали Беларуси газ на один день, Лукашенко назвал эту политику терроризмом на высшем уровне. В 2007 году отключали транзит российской нефти через Беларусь. В 2010 году тоже были газовые споры. Мы помним замечательные фильмы по НТВ «Крестные батьки». 4 выпуска даже было. Ну и сейчас, судя по всему, это возвращается. Да, еще стоит вспомнить, что, в общем, то, что произошло в Санкт-Петербурге, это вещь прецедентная. В июне 2009 года возник точно такой же конфликт. Тогда он имел, так сказать, продовольственную подоплеку. Тогдашний глава российских надзорных органов, господин Онищенко, вдруг нашел в белорусском молоке какие-то бактерии нехорошие. И тогда Лукашенко тоже пробойкотировал саммит ОДКБ в Москве. Кстати, стоит сказать, что после этого бактерии куда-то, в общем, исчезли.
То есть, можно сказать, что несмотря на вот те конкретные, скорее связанные все-таки с экономикой, противоречия между двумя странами, основа нынешних трений и конфликтов все равно политическое. Чего, на ваш взгляд, хочется Москве и почему так раздражен Минск?
Но у меня все-таки такое впечатление, что Москва хотела бы, скажем так, большей лояльности. И лояльности не в жестах, не в словах. Вот, например, в Беларуси был объявлен траур по поводу гибели российского самолета. Есть конкретные вопросы, ну, например, политика в отношении Украины, с которой, например, Беларусь особо ссориться не хочет. Ну, вот была тема, скажем, прошлого года, это размещение авиабазы российской в Беларуси. Ну, вот Беларусь от этого отказалась. То вот это не забывают. Знаете, тут действует, как бы, что называется, испанская пословица, которая гласит «другу все, врагу только закон». Ну, Беларусь и Лукашенко, может, и не враг, а так, как в известной песне Высоцкого. Вот сейчас уже такое ощущение, что отношения как к так. Раньше можно было и кредит дать, и пойти навстречу, скажем, по ценам, а сейчас вот нет. После Крыма, и мы это видим на политике, на взаимоотношениях Лукашенко с Россией, очень снизилась его, скажем так, мягкая сила. То есть в свое время, в общем-то, скажем, особенно российская провинция чуть не молилась на Лукашенко, воспринимала его, вот, так сказать, истинный русский богатырь. А сейчас русский богатырь для России сидит в Кремле. Вот Алеппо взял, а чё Лукашенко взял?
С начала конфликта на востоке Украины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается процесс создания псевдогосударственных институций и вооруженных сил. Удалось ли Кремлю в 2016 году полностью подчинить себе незаконные вооруженные формирования на украинском Донбассе? И насколько эффективна гражданская власть на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Об этом в сюжете журналиста «Донбасс Реалии» Александра Демченко.
На территории подконтрольной группировкам ДНР и ЛНР по состоянию на конец 2016 года созданы должности главы государства, парламент, так называемые министерства и другие учреждения, присущие государствам с республиканским устройством. Кроме того, до сих пор продолжаются попытки подчинить все незаконные вооруженные формирования под единое командование. При этом, по словам бывшего начальника отдела внутренней политики Донецкой областной администрации, общественного деятеля Александра Миланченко, российские кураторы, которые занимаются организацией власти на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сталкиваются со многими проблемами. Одна из них – кадровый голод.
Чиновники там есть, они имитируют, что они есть государство,
что они что-то чем-то управляют. Мы же прекрасно понимаем, что как такового не управления, как такового государства там нет, как такового даже там область. Все это руководится из России. Все задачи ставятся из России самостоятельно. Ноль, властности ноль. Какие-то атрибуты власти, да, у них есть там флаг, у них есть там чиновники, которые сидят в кабинетах, есть. Даже иногда они делают вид, что принимают решения. Называть, что это эффективность, это невозможно.
Миланченко отмечает, что многие чиновники нижнего и среднего звена там сформированы из людей, занимавших эти же или подобные должности до вооруженного конфликта. Высшее же руководство группировок ДНР, ЛНР напрямую назначают или согласовывают в Москве люди, приближенные к Путину. В ноябре 2016 года несколько хакерских групп, в том числе Falcon Flame, Киберхунта, Trinity и Рух-8 и волонтерское сообщество Inform Napalm обнародовали так называемые письма со взломанной почты советника президента России Владислава Суркова. По данным из этих писем, именно Сурков является основным куратором ОРДЛО в Кремле. Эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко считает, что так называемые органы власти в Донецке и Луганске абсолютно не жизнеспособны без внешнего контроля.
У військово-політичному плані Росія дійсно ефективно контролює ОРДЛО, але наскільки якісно і ефективно може ця влада задовольняти потреби місцевого населення, це велике питання, оскільки ці території не життєздатні самі по собі.
Гораздо успішніше эти группировки в создании вооруженных формирований и объединений. По мнению руководителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, кураторы из Российской Федерации перешли на еще более высокий уровень координации созданных ими на Донбассе военных образований.
Первое, что удалось, сформировать армейские корпуса. Второе, это начато формирование оперативного командования объединенного, которое должно эти два корпуса подчинить в единую структуру вооруженных сил, ну не знаю, наверное, России, потому что курирует все равно Российская Федерация. Все кадровые, все офицеры от командира взвода, заканчивая до командира корпуса, это все кадровые военные российских вооруженных сил. Причем действующие военные, не за исключением тех, кто призван из запаса, но они все равно подписали контракт.
Процесс установки дисциплины и уничтожения неподконтрольных вооруженных формирований и их главарей, по мнению Тымчука, закончился еще в начале 2016 года. В логику этого процесса укладывается уничтожение ряда командиров незаконных вооруженных формирований. Например, в 2016 году были убиты командиры боевиков Евгений Вагнер, Армен Багирян, Баги, Николай Минин.
На сегодняшний день неподконтрольных вооруженных формирований не существует. Все ликвидировано, либо же поставлено в строй в жесткие рамки. Им даже, я даже больше скажу, им даже удалось добиться некой такой воинской дисциплины. Допустим, в Донецке и в Луганске вы уже не увидите людей ни с автоматами, ни даже в форме военной.
Как заявлял министр обороны Украины Степан Полторак, по состоянию на декабрь 2016 года на Донбассе находится около 5500 кадровых российских военных. При этом группировки ДНР и ЛНР этот факт отрицают, как руководство России. Вместе с тем, они соглашаются, что там присутствуют российские граждане, участвующие в боевых действиях. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
«Солдаты в городе» и «Боевые действия, навсегда изменившие жизнь». Театр «Переселенца» представил славянский документальный спектакль «Дети и военные». Представление сыграли школьники города Николаевка, который сильно пострадал во время боевых действий летом 2014 года. Вместе с детьми на сцену вышли бойцы украинской армии. Почему немецкий режиссер Георг Жено решил поднять проблему взаимоотношений украинских военных и детей Донбасса, узнавал Никита Луцкий.
На базе платформы «Инициатив Теплица» в Славянске театр «Переселенца» представил новый спектакль «Дети и военные». В нем играют школьники из соседнего городка Николаевка и офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины. Артисты говорят, что попытались отобразить стереотипы и проблемы взаимоотношений солдат и детей, рассказывает школьница из Николаевки Виктория Городинская.
Сегодняшний спектакль, я думаю, это диалог. Диалог между детьми и военными, потому что именно для Николаевки это было большой проблемой. До этого люди никак с ними не контактировали и боялись пойти на контакт, на этот диалог. Поэтому было такое решение, что это нужно все-таки начать.
В спектакле юноши и девушки рассказывают о своих наиболее ярких воспоминаниях, связанных с украинскими военными, которые находятся в городке уже более 2 лет. Подростки не скрывают, что поначалу опасались солдат. В своей роли школьница Виктория рассказывает, как и почему менялось ее отношение к украинским бойцам.
Перед нами на кассе стоял военный, который с нами заговорил, но мы решили его проигнорировать. Когда мы вышли из магазина, он нас догнал и дал нам по шоколадному батончику, и эта ситуация привела меня в ступор. Я еще минуты две, наверное, стояла и приходила в себя.
Офицеры вооруженных сил Украины тоже задействованы в спектакле. Военные говорят, что сложно не произносить монологи, а слушать детей, которые в свои юные годы знают, что такое война, и различают звуки выстрелов, говорит подполковник Руслан Харков.
Есть, конечно, определенные, скажем так, моменты, когда дети говорят о таких страшных вещах, как взрывы, обстрелы, когда они прячутся в подвалах. То есть, ну, иногда трудно найти какие-то слова для того, чтобы объяснить, почему это так. У меня был случай, когда девочка 6 лет спрашивает, это выстрел? Вот, и, ну, как-то пытаешься объяснить, что там что-то упало на кухне, там, или там молоток какой-то ударил. А она говорит, нет, это выстрел, я знаю.
С автором спектакля стал психолог Алексей Карачинский. Он говорит, что главная цель – это через изменение стереотипов привести детей к мысли, что военные – такие же обычные люди, как и все.
У многих детей я столкнулся со страхом. Страхом просто от мысли о том, что где-то рядом может быть военный, потому что военная форма, особенно в городе Николаевка, она ассоциируется с войной. Стереотип на хотя бы физиологическом уровне складывается. Если военный, это значит, мой город будут бомбить.
Видимо, его пытаетесь разрушить. Вместо него что предлагает?
Военный для того, чтобы тут войны не было.
Режиссер рассказывает, что в процессе подготовки спектакля иногда дети и военные впервые говорили друг с другом, сидели друг с другом рядом, и далеко не всегда репетиции проходили спокойно. Тем не менее, приучать их друг другу необходимо, считает режиссер театра «Переселенца» Георг Жино.
Это был тяжелый процесс. Да? То есть не всегда все так сразу просто идет. И тем важнее из этих барьеров, потому что, к сожалению, это может быть на очень долго, эта ситуация. И мы должны учиться в этом сейчас обходиться и быть вместе тут и строить мосты. И на этом фундамент строить тут дальше наше будущее.
В январе театр «Переселенца» покажет спектакль «Дети и военные» в Северодонецке и в Счастье Луганской области. Пока проект существует благодаря помощи Канадского фонда поддержки местных инициатив, но руководители театра надеются, что украинская власть рано или поздно тоже обратит на них внимание. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Спортивные герои 2016 года, паралимпийцы, уже готовятся к новому сезону. У спортсменов, которые в сентябре завоевали главные медали, было 3 месяца, чтобы отдохнуть, восстановить силы и повидаться с семьями. Донецкие паралимпийцы на играх в Рио завоевали 12 медалей, за которые уже получили финансовое награждение. Правда, по словам спортсменов, не всех смогли на эти деньги решить свои бытовые проблемы. Ведь среди призеров есть и те, кто выехал из зоны военного конфликта. Большинство же паралимпийцев сейчас проводят мастер-классы в родных городах, устраивают турниры и встречаются с людьми с инвалидностью, чтобы их мотивировать. Больше знает Ольга Стрижова.
Мастер-классы для юных спортсменов, встречи с людьми с инвалидностью, подарки для детских домов и роддомов. Сейчас победители и призеры Паралимпиады в Донецкой области полностью сосредоточены на социальной помощи. Говорят, тренировки не прекращают, но и о других людях не забывают. Так, бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Даниил Чуфаров уже 4 года проводит в родном Мариуполе детский турнир по плаванию. Исключением не стал и этот год. Говорит, на подготовку ушла и часть премиальных. Помогала и местная власть, и предприниматели. Турнир с каждым годом набирал обороты, но в этом году участвовало меньше спортсменов, чем обычно.
У нас в городе сейчас такая обстановка военно-политическая, что родители не отпустили с других областей Украины, поэтому проводили в рамках города соревнования. Мне нравится то, что с каждым годом уровень растет, и участники все больше стараются достичь победы на этих соревнованиях.
Славянский, куда переехал многократный чемпион паралимпийских игр Александр Мащенко, его уже давно узнают. Говорит, что в этом году пресса особо интересуется успехами паралимпийцев. До сих пор не стихло обсуждение побед в Рио. Берут интервью, пишут репортажи с встреч с молодым поколением. Особое внимание занимает и фотовыставка в Киеве на станции Олимпийская, рассказывает Александр. По его словам, и в социальных сетях, и при встрече восхищаются спортивными героями сейчас больше, чем даже после игр в 2012 году. Но для Александра Мащенко свободное от спортивной подготовки время все же больше посвящено семье. Семья приезжала целый год на сборы, и только после Рио наконец-то удалось провести время вместе, чему очень обрадовался 3-летний сын, рассказывает Александр.
Для него
больше намного, наверное, была радость не сама медаль, а то, что я приехал домой к планшету, к ноутбуку подходил, смотрел там видео, а теперь здесь, вот дома. Явлением, что я не на экране смотреть нужно, а как со мной можно общаться.
Премиальные тратили на здоровье, тренировки, отпуск и решение бытовых проблем, признаются призеры. Одни обеспечить себя жильем благодаря победам еще на прошлых Паралимпийских играх. А вот Ярослав Семененко поднялся на пьедестал впервые именно в Рио. Рассказывает, в Красногоровке Донецкой области жилье есть, но из-за военного конфликта выехал из родного городка. Теперь странствует по тренировочным базам.
Были 50 тысяч долларов призовые, сейчас получается 15 тысяч. Как бы. Это в три раза меньше, чем могло быть. Конечно, за 50 тысяч я мог бы и квартиру где-то купить, собирать дальше деньги, ну и будет видно, как бы может получится, насобираю и куплю. Или в Одессе, или в Броварах.
После игр в Рио интерес к паралимпийцам возрос, рассказывают паралимпийцы. Поэтому и поддержка со стороны власти стала заметнее. Главное, говорят спортсмены, чтобы развитием спорта занимались и дальше. Тогда уже в Токио в 2020 году они постараются побить рекорд Рио и подняться выше третьего места в командном зачете. Оксана Витер, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
И коротко о погоде. Завтра на Донбассе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 1 до 4 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.